אנחנו ממשיכים ללמוד.
Мы продолжаем изучать статью Бааля Сулама «Одна заповедь» из книги Прихахам статьи, страница Мемзайн, раздел, который называется «Истинная мудрость». О чем мы до сих пор говорили? О том, что есть у нас одна заповедь. Это прийти к слиянию с Творцом. Потому что слияние с Творцом — это состояние, в котором человек приходит к абсолютному добру, к тому, что соответствует Творцу как доброму и творящему добро. В максимальной форме, и нет ступени больше, чем это, чем ступень самого Творца, и это то, что Он хочет дать творению, и привести творение на эту ступень, и это называется, что творение получает то же самое свойство, которое есть у Творца, и это называется быть как Творец, и чтобы прийти к этому, человек должен прийти к абсолютной отдаче, без всякой связи с самим собой. Каким образом дать человеку возможность прийти к этому его свободным выбором и его силами, это при условии, что Творец скрыт, потому что если бы Творец был бы раскрыт, то с нами произошло то, что называется вором, который бежит впереди всех и кричит: «Хватайте вора». Если человек увидит цель творения как привлекательную, как особую, как дающую наслаждение, то, разумеется, он потянется к ней посредством своего собственного желания насладиться. И никогда он не сможет отключиться от него и прийти к свойству отдачи чистому. И поэтому Творец скрыл себя и дал нам вместо себя келим, души, часть чужую, которая нам представляется чем-то, что вне нас, чужой. Но источником наслаждения он сделал, что он нам не важно, является ли это эта часть является Творцом или другими людьми, мы не чувствуем, что что-то находится вне нас, творение или Творец, но у этих творений нет никакого отношения к наслаждениям. И я в состоянии прийти к любви к ним, к отдаче им. Если я в состоянии, то это будет означать, что я их люблю и отдаю им без всякого расчета эгоистического самим собой. И моя цель прийти к слиянию с Творцом превращается, она удается, только если я прихожу к слиянию с творениями. Или, иначе говоря, я отношусь к творениям так, как Творец относится к ним, и этим я прихожу к подобию с ним. Поэтому единственная заповедь пока что, это вместо того, чтобы быть определенной как слияние с Творцом, ее можно определить как любовь к творениям и слияние с творениями. И поэтому заповедь, относящаяся к отношениям между человеком и его товарищами, предшествует заповедям, относящимся к отношениям человека и Творца. То есть отдающие действия, которые он делает на основе всего своего желания насладиться, в конечном счете, дают ему, поднимают его к любви к Творцу. Заповедями они называются, потому что человек, душа человека, внутренняя часть человека, включает в себя 613, еще точнее говоря, 620 желаний, что при их исправлении человек, который их исправляет, об этом говорится, что он исполняет заповедь, и когда он делает эти исправления, он приходит к свету, который облачается в него, к Творцу, который облачается в него, и это называется Тора. То есть он приходит к состоянию Израиль, он стремится напрямую к Творцу, он получает Тору и приходит к Творцу, который является источником света, и все находится слито друг с другом. Заповеди необходимо делать, как говорилось выше, в мысли, говорение и действие. Это не то, что у нас в голове происходит, или происходит у нас во рту, с помощью зубов и языка и так далее. И действие это руками, телом. Имеется в виду, что это три внутренние развлечения внутри человека. И все они происходят в разуме и сердце. Можно пройти еще раз этот раздел и увидеть, что Бааль Сулам хочет нам объяснить, каким образом выполняют истинные заповеди. Потом мы говорили о том, что доставление удовольствия, то есть отдача Творцу, что в отдаче Творцу находится все человечество, но неосознанно. И нам необходимо прийти к этому осознанно. То есть не то, что мы вообще что-то меняем в действительности, а только наше осознание, где мы находимся, и в нашем согласии с тем, где мы находимся. То есть и сейчас я действую правильным образом по отношению к Творцу, по отношению к творениям, и в моих действиях ничего не поменяется. Только мне необходимо понять, что я не хочу этого, это называется осознание зла, а потом поменять мое согласие, что я действительно хочу этого, и этим я прихожу к состоянию, когда свойство отдачи, отдача ближнему будет сама по себе для меня важной, и я соглашусь со всем, что сделал Творец, и это называется выполнять всю Тору осознанно. И к этому должен прийти каждый из людей. Каждый из людей должен достичь этой ступени. И теперь, собственно, мы будем читать, что такое истинная мудрость. Прежде чем мы начнем, я напоминаю, наш телефон для вопросов и выяснений 1-700-509-209. 1-700-509-209. Истинная мудрость. Предшествующие избрали для себя индивидуальный путь. А я выбрал путь общий, так как считаю более подходящим воплотить все, что касается Творца, в соединении вечных букв, которые никогда не изменятся. Я хочу сказать, что телесный успех также не изменится нигде и никогда, а потому слова мои ограничены. По этой причине я был вынужден выразить духовность в общем виде. Однако в этих рамках я решил разъяснить все духовные детали и их соединения до таких мельчайших подробностей, у которых нет иной основы и источника, кроме этой общей формы, то есть чистоты получения. И поскольку я разъясняю духовные сущности без их облачения в материальную оболочку, это будет очень полезным для развития постижения. И эта наука называется истинной мудростью. Истинная мудрость. Истинной мудростью мы называем ту самую мудрость, которая говорит о Творце, но говорит словами, сочетаниями, определениями, которые каббалисты, оторванные от материального, от всего, что человек находится в своей жизни в этом мире, понимает и осознает и чувствует. Все святые книги говорят о духовном, поэтому они называются святыми. А в нашем мире пишут романы, всякие приключенческие книги и так далее. А в духовном мире пишут каббалисты. Поскольку они находятся там, поднимаются туда, исследуют его, чувствуют его, и вследствие этого пишут, путешествуют там. И как мы учили, есть четыре языка. есть язык Танаха, язык Гмары, язык Аллахи и язык Каббалы. Внутри этого есть еще, если можно сказать, внутри языка Танаха есть язык пророчества, язык Агады, сказаний. Но это уже вне этого определения этих четырех языков. Эти четыре языка объясняют нам духовный мир, система в нем, процессы в нем, управление сверху вниз, контроль сверху вниз, как в отношении общего, так и в отношении частного, цель творения, весь этот процесс, каким образом прийти к цели творения. И все это объясняют нам посредством этих четырех языков. Почему истинной мудростью называется не то, что написано этими четырьмя языками, а только на каббалистическом языке? Мы не называем Гмару или Аллаху, Шульхан Арух, или Танах. Это мы не называем истинной мудростью. Об истинной мудрости мы говорим то, что приводится нам на языке Каббалы. Потому что, как пишет Баля Сулам, этот язык точный, удобный для людей, потому что тогда они не путаются, не путают, где они находятся в то время, когда они учат. Они изучают духовное. Почему? Потому что слова и определения, и сочетание букв, то, что они получают, им понятно, что это не относится к этому миру, который чувствует через пять органов чувств, а это реальность. Что если они приобретут шестое чувство, они ее почувствуют. Не приобретут, не почувствуют. И ясно им, что они не находятся в каком-то воображении. Поэтому этот язык, это язык очень эффективный. И он не путает, а приводит человека к истине. Для чего все остальные языки? Мы говорили, когда мы изучали их, что это потому, что человечество в течение всей своей истории находится в продвижении к духовному подъему, и это продвижение можно улучшить, ускорить с помощью того, что занимаются теми же самыми вещами, которые относятся к духовному, но через их материальное облачение. И тогда это то, что человек может воспринять и приблизить себя к этому. Из этого иногда получается вредящее состояние. Но тем не менее каббалисты определили, что таков путь до духовных корней, что необходимо там тоже терпеть провалы, и преимущество постигается из тьмы. И преимущество света видно из тьмы. Этот язык каббалистический его развил святой Ари, и он развился и пришел к максимальному использованию только у Баля Сулама. И поэтому он говорит, что я объясняю это, поскольку я выясняю духовные детали без облачения в материальное, и выясняю все духовные детали и их соединение до таких мельчайших подробностей, у которых нет иной основы источника, кроме этой общей формы, то есть чистоты получения. То есть эта наука называется истинной мудростью. Почему? Потому что она помогает человеку постичь их и не запутаться в различных сочетаниях и образах, которые рисует ему его воображение, если он слышит слова, когда он слышит слова, которые связаны с его материальной жизнью.
При всем том, Нивнавон, если это не облачено в слова и в какие-то ситуации материальные, при всем том он уже должен представлять себе эти слова, которые он не знает, не слышал. У нас есть наша главная книга в науке Каббала, которая называется Талмуд Эсер Сферот. И вот говорит здесь Бааль Сулам в порядке учебы, в конце предисловия к Талмуду. Начиная изучать сначала внутренние вещи, это то, что текст Ари, который написан наверху страницы. И даже если не поймешь их, даже если будешь повторять много раз, а потом изучаешь это разъяснение во внутреннем свете, Арпними, настолько, насколько ты можешь понять внутреннюю часть. С помощью этого разъяснения стараться понять внутреннее. А потом посмотреть во внутреннее созерцание. А главное, то, что он говорит, это значение слов. То есть ты должен пройти через, по значению слов и определениях, чтобы это у тебя было там на полочке положено. Это не голова, о которой ты там думаешь, и ты выясняешь что-то, а это просто ящик, имеется в виду память, механическая память. То есть, если ты какое-то слово читаешь сверху вниз, как ты объясняешь себя сверху вниз, это неправильно. В духовном нет ни верха, ни низа. Ты должен это разъяснять, истолковывать в духовном понятии, как он говорит тебе, от чистого к грубому. Право-лево. От хасадим к хухма. Ты должен истолковывать каждую вещь в его спектре духовном, несмотря на то, что ты не способен. И при всем том, то, что он пишет тебе, он ведь не пишет тебе много слов из этого мира. Но он пишет тебе о парцуфим, сферот, ступенях, решемот, масахим, авиют. Он пишет тебе примерно на 99% слов. Это слова, которые ты не встречаешь в этом мире. И ты не путаешься. Тебе понятно. Это что-то духовное. Что-то, что ты не можешь налепить на это какую-то картинку духовную. Но тот 1% слов. Меньшинство слов, которые он берет из этого мира, это специально. Он бы мог написать совсем по-другому. Но это тоже намеренно. Есть для этого много причин, но одна из причин, и мне это кажется, она очень важна, очень важная причина. Если ты прикладываешь усилия в том, чтобы вот эти слова, их мало, меньшинство, истолковывать духовным образом, несмотря на то, что к тебе сначала приходит картинка материальная, то ты направляешь себя точно на цель. Это помогает тебе выйти из путаницы, когда ты видишь что-то такое в этом мире, и сконцентрировать свое зрение на то, чтобы проникнуть через этот мир во духовное, вовнутрь. И увидеть, но увидеть, ты уже понимаешь, уже увидеть не зрением и не вот в этой вот картине, а увидеть свойства, потому что в духовном это свойства, это силы без расстояний и материальных взаимоотношений. Это сути, сущности, это ценности, значения. Это поможет тебе войти в их измерение. Не объема, веса, движения. Это то, что он хочет, чтобы ты сделал. Поэтому истинная мудрость, то, что он говорит, то есть то, что написано, собственно, им главным образом со времен Ари и дальше, это то, что проясняется совершенно ясным языком, как можно больше, без какой-либо связи с словами этого мира. Да. Миша Глизерин. Он пишет, что если их телесный успех также не изменится нигде никогда, о каком успехе он пишет? Мы говорим о кризисе. Предшествующие избрали для себя индивидуальный путь. а я выбрал путь общий, так как я считаю более подходящим воплотить все, что касается Творца, пока я даже не знаю, о чем он говорит. Можно так сказать, можно иначе. Сколько есть толкований на это, я не могу сказать. Соединение вечных букв. Что он выбрал в общем пути? Что более подходящим того, что касается Творца? Соединение вечных букв, которые никогда не изменятся. То есть не из этого мира, то, что двигается, исчезает, а вечное. То есть определения четкие, основанные не на изменяющемся желании получать, и как меняется в соответствии с этим человек, то, что не изменится никогда. То есть хочу сказать, что телесный успех даже не изменится нигде и никогда. А потому слова мои ограничены. Что значит ограничены? Наоборот, он должен был сказать не ограничены. То есть учеба посредством того, что он выразил в определениях, в словах, в сочетаниях, которые он создал, приносит человеку распространение светов в Келим, которые уже включены в человеке и остаются навсегда. И они служат там как фундаментом, на чем человек потом продвигается дальше, как буквы, как параметры, данные, которыми ты подпитываешь свой компьютер, на которых он потом работает. И даже есть изменения, то эти изменения, то есть ты начинаешь изучать эти изменения в соответствии с тем, что ты уже получил, а не... Никогда твои действия не поменяют знания, восприятия, которые ты приобрел с помощью того, как вот он говорит здесь, общим путем того, что он сделал. Он не приводит тебя к особым ощущением, он не приводит тебя к какой-то картине, и ты находишься в этой картине в каком-то воодушевлении. Выходишь из этой картины, и у тебя ничего не остается, кроме этого воодушевления. Это, если это происходит через воодушевление. С другой стороны, он не приводит тебя к какому-то пустому, сухому счету. Смотри, гематрии, числовые значения, это относится к этому, это относится к этому. Нет, не в чувстве, не в разуме он не оставляет тебе занятий, то, что называется, деталью, то есть какими-то частными состояниями, а он приводит тебя к келим, к универсальным келим, к общим, то, что он говорит. Ты с их помощью потом раскрываешь любое состояние, развиваешь мир. И ты можешь знать, где ты находишься, и что с тобой происходит, и что тебе надо делать. Он дает тебе методику. А не то, чтобы войти в какие-то те или иные специфические состояния, почувствовать их или запутаться с числовыми их значениями. Не быть отдельно в разуме или отдельно в чувстве, или в разуме, или в сердце, потому что это иначе ложь просто будет, скажем. А то, чтобы ты изучал правильное определение, тебе надо будет направлять себя на настоящие истинные картины. Они являются уже универсальными. Они уже не меняются. Да это всего-навсего 10 сферот. Ты не связываешь это ни с земным шаром, ни с какими ударами света, ни еще какими-то... хилингом и еще чего-то. А просто это то, что не относится к Кабале. А ты понимаешь, что это относится к свойству отдачи. И это не связано ни с расстояниями, ни с временем, не облачено в наши тела, не относится к нашей жизни. а что нам это надо приобрести, и это полностью из другого мира. Не искать его в том, что у тебя есть сейчас, сегодня. Это одно, а другое, что все объяснение, в чем оно особенное, почему люди пока еще не понимают то, что он сделал. Потому что все его объяснение приходит для того, чтобы сосредоточить твое зрение через материал в духовное, в дух. Нет облачения духа в материал. Это оторвано одно от другого. Когда ты переходишь в мир духа, тогда ты знаешь, как материальный мир, мир материала находится там под управлением и контролем. А не то, что ты сейчас в своих килим начинаешь облачать это одно на другое. Поэтому эта наука называется у него истинной мудростью. То есть ты приходишь к истине, к свойству отдачи, к абсолютному свойству. А не к чему-то, что находится посередине между двумя мирами. Или в нашем мире. Это вещь очень сложная, потому что не удалось перед ним, это, конечно, связано с поколением, то есть, видимо, пришло время исправления. Никакому каббалисту не удалось это сделать. Ари ведь тоже не оставил нам, он только заложил основу. И Раби Шимон заложил основу в трех линиях во многих вещах, которые есть в Зоаре. Но создать язык и разъяснить так, не просто так ведь пишет Бальсулям, что каждый, кто читает, в конечном счете достигает этого. Ну, так возьмет у тебя это 200 лет. Ну, сколько кругооборотов? Но у тебя нет выбора. Подумай о масштабах Вселенной, да не нашей Вселенной, а духовных миров вообще. И нет другого ключа. Это не то, что ты можешь немножечко йогу добавить, чуть-чуть диеты. Это не то, что ты можешь даже добавить какой-то еще язык, даже историю. Ты не можешь добавить. Не можешь. Ты не можешь взять Гмару и изучать ее вместе с этим. Если ты еще не пребываешь, не находишься в этом, после того, как ты берешь Талмуд 10 Эсер Сферот и его статьи, которые дают тебе сосредоточение, направление в Талмуде Эсер Сферот и работу в группе, и после того, как ты приобретаешь духовные определения, ты можешь вместе с этими присоединить другие языки. Танах, Талмуд, то есть Аллаха, Танах, Аллаха. И Агада, и Каббала, все вместе. Если ты это сделаешь до того, как ты постигаешь духовные определения в их истинном виде, ты запутаешься. Ты начнешь облачать осла и быка на различные законы и милосердие. И ты запутаешься. Гарантированно. Ты еще не оторван от этого мира. Перед тобой еще нету четко, когда ты говоришь «осел», «бык», духовные свойства, которые задействуют их. А ты видишь осла и быка. Нет выбора, потому что ты еще не слит с этими силами, еще не находишься на их уровне. Тебе надо выйти на их уровень. И тогда читай святые книги на любом языке. Нет никакой проблемы. Ты не будешь представлять себе Навуходоносора, то, что его ноги там из железа, его грудь из меди, голова его там, я не знаю, из золота, я уж не помню, что там, из чего. Ты не будешь представлять себе такой образ. Ты немедленно превратишь это в силы. Отношения с силами, которые находятся в тебе, ты это немедленно обнаружишь в себе, на каком уровне, на какой глубине желания это находится, в соответствии с чем. Это совсем иная картина. Совсем иная картина векторов, качеств, связанных с силами, которые соответствуют им, находящимся в равновесии определенном.
Ты не будешь воображать себя. Ничего, что написано в Торе. Ничего из написанного там не будет давать тебе какого-то образа. Поля, овцы. Ты будешь просто на том же самом уровне. Поэтому то, что он сделал, это называется у нас истинной мудростью. Потому что это приводит человека к истине, к свойству отдачи. И нет другого выхода. Поэтому он объяснил, таким образом, чтобы дать тебе килим, чтобы ты сам мог исследовать и изучать свой собственный мир. И все остальные каббалисты до него, потому что они действовали в поколении, которое еще не было достойно раскрытия истинной мудрости, поэтому они не могли это раскрыть, даже Рашби. Как пишет Бааль ха-Сулам, даже Раби Акива, который, разумеется, знал больше, лучше, чем Рашби, чем его ученик Рашби, не мог написать книгу Зоар. Также и Моше Рабейну. Все зависит от времени. Время действовать, в котором действует каббалист. Вопрос немножко иной. Правильно ли я понимаю, что методика Бааль ха-Сулама подходит к миру только тогда, когда он находится в материальном преуспеянии, а в остальных состояниях им больше подходит язык Танаха и так далее? Это тоже правильно, потому что кризис, который есть у нас сейчас, и о котором говорили каббалисты, это не материальный кризис. Когда-то умирали с голода, сегодня тоже, но теперь есть решение этого. Разумеется, есть различные виды кризисов в настоящем состоянии, но все они исходят из одного, из человека, который портит то, что есть у него. В одном месте у тебя есть изобилие, а в другом месте недостача. То есть тут человек виноват в том, что он не распределяет это равномерно. Материальный успех есть. Сегодня в мире мы производим все, что необходимо человеку, чтобы он жил. Жил. Но только эго человека все более и более проявляется как зло, которое мешает нам всем, что в результате этого нет хорошей жизни ни у тех, у которых есть все, и ни у тех, у которых есть ничего, у которых нет ничего. И действительно, при материальном преуспеянии мы видим наш духовный неуспех. Мы продолжаем раздел пророчества, глава пророчества. В пророчестве не может быть ошибки или лжи, так как разъяснение истины исходит от Творца. Так как же может произойти ошибка? Несомненно, что дождь и снег падают с небес на землю и не вернутся обратно, пока не выполнится возложенное на них. Но вместе с тем нужно различать получающего, то есть землю. Если ее подготовить тем, что очистить от камней, распахать и так далее, то она будет способна получить больше, чем необработанная земля. Все зависит от подготовки. Так и мы тоже. Наше желание насладиться, оно всегда у нас определяется, называется землей, почвой, прахом. Все эти образы, которые относятся к земле, к почве, к земле. Если мы подготавливаем его к восприятию высшего света, приобретению духовных свойств, к тонким, к нюансам, все более тонким, то нам удастся лучше продвинуться. Разумеется, никого нет никакого отторгнутого, все возвращаются к своему корню, но мы говорим о науке Каббала, которая помогает нам ускорить развитие. Приводит нам осознание зла в состоянии, в котором мы находимся, дает нам видение хорошего, чтобы мы чувствовали и в своем теперешнем состоянии, и пришли, и в максимально быстром развитии чувствовали добро. И это дает нам наука Каббала. Она дает нам быстро, дает нам быстрое развитие к цели, которая предопределена. И поэтому от учебы, поэтому цель учебы, цель это подготовить почву, то есть чтобы дождь, он готов падать на землю в нужном размере, в нужной степени. Высший свет всегда присутствует. Только мы должны быть к этому готовы. Если мы будем максимальным, если человек максимальной, с максимальной силой будет подставлять себя под высший свет, то тот будет на него действовать оптимальным образом. Одно соответственно другому. Если мне это не очень удается, то он действует на меня меньше. Еще меньше. Еще меньше. Все зависит от подготовки почвы, как он говорит. Настолько, что если почва будет сухой, то есть не хочет принять влияние на себя дождя, то высший свет утыкается в нее и не проходит дальше. И человек проходит новые и новые кругообороты, пока он не приходит к осознанию, что должен должен уподобить килим светам, должен подготовить почву, чтобы он дал каплям дождя войти в нее. И это зависит от человека. И ради этого... И каким образом человек знает, что ему делать? Он говорит, ну я готов, но пусть приходит свет и повлияет на меня. Неправильно. Свет не придет и не повлияет. Он уже сейчас находится и уже сейчас влияет. Раскрой себя для его восприятия. Как это сделать? Я готов раскрыть. Что раскрыть? Я должен себя разрезать? Что? Где? И чтобы он все-таки вошел. Это происходит в человеке во время учебы. Если человек с помощью учебы и работы в группе стремится к этой цели, к этому состоянию, чтобы это раскрылось в нем, чтобы он немножечко воспринял света Хасадим, эту воду, чтобы она проникла в эту почву, тогда это входит. То есть снова, учеба без ощущения, сухая учеба, то, что нам, как это нам кажется, что мы все время повторяем, жуем одно и то же. Это действие, которое нам нужно делать. Также и в любви к товарищам. Кто хочет любить друг друга? Кто приходит к Каббале, чтобы заниматься этими глупостями? Но постепенно человек начинает понимать, что эти действия, именно эти действия, именно они строят в нем новые ощущения, и тогда, когда он чувствует внутри себя какую-то реакцию на то, что он учит, это уже признак того, что есть место в его желаниях, в его почве, куда может проникнуть высший свет, и постепенно там начнет он начнет делать почву плодородной. Все зависит от подготовки человека. Он не понимает, но с этого начинает. каким образом строят люди в каком-то заброшенном месте, где ничего нет, начинают там убирать камни, выкорчевывать деревья, подготавливать почву. И вся эта работа, это только чтобы подготовить почву, чтобы там можно было кинуть в эту почву какие-то зерна, какие-то семена. Что значит подставить себя под действие высшего света во время учебы и в течение всего дня? Во время учебы ты усиливаешь влияние света на себя, хотя мы говорим, что он находится в абсолютном покое, но из того, что ты во время учебы изучаешь духовные состояния, в которых ты уже находишься, но ты их не чувствуешь, этим ты притягиваешь себя в то самое состояние. Можно сказать, что ты притягиваешь свет в то место, чтобы он подготовил твою душу. Ты приближаешь два состояния. Состояние, в котором ты находишься в конце исправления, ты в нем уже сейчас находишься, и то состояние, в котором ты сейчас находишься в своем ощущении, вне всей этой системы, в этом мире. Ты сближаешь эти два полярных состояния. В то время, когда ты находишься вне учебы, то есть ты не находишься внутри этих состояний, своим желанием ты в них не находишься, а ты находишься под влиянием мира, ты выходишь наружу под влиянием мира, как сказано там на работе, или там в банке, или на почве, на почте, или в каком-то магазине, или возвращаешься домой, проводишь время с семьей. Тебе добавляют все эти вещи для того, все эти желания. Они тебя тянут в различные, к различным иным целям. Тебе добавляют эго. И все это снова для того, чтобы ты пытался быть связанным с духовным, но в иной форме. Пытался связать все, что ты чувствуешь, с духовными силами, которые управляют тобой и твоим окружением, почтой, работой, магазином, семьей. Почему Творец сейчас тебя окружает всем этим? Он хочет, чтобы ты, как во время учебы, стремился и думал о тех самых состояниях, ступенях, уровнях духовных, когда сейчас ты, когда находишься на работе, в банке, на почте, чтобы ты был связан с теми же самыми состояниями. Потому что наш мир — это отображение духовного. Когда во время учебы ты был связан с самым высоким местом в этом мире, с духовным миром. И когда ты вышел, скажем, поехал на работу или находишься дома, ты находишься в более низком месте, более далеком от духовного. Свежи и это тоже. Чтобы не было разницы, где ты находишься. Ты идешь с тем, что в тебе, со своим внутренним наполнением, со своей истиной, со своей основой. И ее ты связываешь со всем миром. Потому что наш мир — это отображение духовного мира. Как в духовном. Твоя душа должна соединиться со всеми душами и всеми проявлениями их. Что в духовном это называется почтой, банком, домом, работой. В духовном это тоже так будет называться. И поэтому в нашем мире есть этому отображение в материальном. Попытайся найти ту же самую духовную форму, которая находится внутри всех этих материальных облачений. Это хорошее упражнение. И все-таки, в то время, когда я пытаюсь, скажем, на работе действовать, он на меня тоже действует. Свет действует в соответствии с усилием, а не в соответствии с успехом. Свет действует в соответствии с усилиями. Кто знает, может быть, сейчас я должен хорошо работать, приложить x, скажем, как сказать, джоулей или киловаттов, в чем измеряется эффективность работы. И эту эффективность я могу распределить на год или на неделю. Это зависит от моего статуса, от моего усилия. Поэтому здесь мы можем сократить время, и только в той мере, в которой почва будет готова, она проникнет в нее некоторое количество света и подействует на тебя. Пожалуйста. Также и здесь.
Нет никакого, чье величие зависит от их подготовки. Если того пророка, если величина пророка небольшая по причине недостаточной подготовки, то свет на пути к нему, конечно же, потеряет что-то. Чтобы можно было бы сказать, что свет пророчества не имеет ошибки. Но его небольшая величина приводит к появлению множества соединений букв, которые являются каналами, келим, пока пророчество не придет к нему в виде постижения. Ну, хорошо. Здесь есть очень много вещей в том, что он говорит. Снова, все эти статьи Баля писал как записи для себя самого. Отрывки не обязательно находятся в соединении, в сочетании между собой. Вот это рукописи. Я не думаю, что здесь надо что-то разъяснять. Большой пророк, малый пророк, понятие, которое приходит за счет постижения, что пророчество приходит через постижение, без постижения. Мы видим, ну, для примера, например, мы видим пророки, которые говорят «я слышал», а есть пророки, которые говорят «я видел». Уровень хасадим, уровень хахма, малый пророк, большой пророк. Пророк, или величайший пророк, как Моше Рабейну. Пророчество имеется в виду тот уровень, на котором человек воспринимает миры Бия в свое кли. Мы говорим, все килим миров Бия, это 125 ступеней, поэтому надо 120 ступеней, поэтому надо достичь возраста 120 лет, и все эти ступени поднимаются вместе с душой человека, который находится внутри них, полностью в мир Ацилут. Это называется 7-е тысячелетие, 8-е, 9-е, 10-е. И уже приходит к уровню, который выше уровня создания душ. В этом разница между пророками, в том, где они находятся, даже малые, великие, все равно говорится о людях, имеющих духовное постижение. Дальше. Заголовок «Успех пророчества в быстроте». Несмотря на то, что в конце в желаемом успехе раскрывается вся истина, содержащаяся в пророчестве, все же пророк, небольшой по величине, удлиняет путь своего пророчества к людям, которым оно послано, тогда как у пророка большой величины, имеющего более полную подготовку, при получении пророчества от Творца не произойдет отклонение света, а потому не увеличивается количество каналов и келим, и пророчество его ясное и короткое, и легко и быстро получается теми, кому оно предназначено. Конечно же, есть разница по уровню постижения в соответствии с... не в соответствии с величиной пророка, с его личным уровнем, а в соответствии с его ролью. Снова, как вот по тому же примеру, как Раби Акива был, конечно же, знал гораздо больше, чем Раби Шимон бар Йохай, потому что был его учителем. И Раби Шимон всего-навсего приобрел от него малую часть из всей совокупности мудрости Раби Акива. Но Раби Шимон — это именно тот, кто написал для нас книгу «Зоар», и его мы считаем за величайшего мудреца. То, что раскрывается нам, не раскрывается, как являлись ли великими или малые сами эти люди, а как великие или малые по отношению к их роли, без всякой связи с их настоящей величием. Это может быть даже более правильно к источнику души, которая на данный момент должна быть, скажем, душа, которая управляет миром и дает методику продвижения именно вот в таких свойствах. А в ином состоянии, в момент действия в другом состоянии, совсем другая душа, это совсем не относится к величию, это относится к характеру, к соответствию с тем поколением. И еще очень много условий, которых мы не знаем. Но у нас есть примеры. И Бааль Сулям пишет однозначно о Раби Шимоне и Раби Акиве, скажем, то же самое может быть об Арии и Бааль Суляме, мы просто не знаем. Тот, кто раскрывается нам как великий, он велик для нас, конечно, правильно. Но нам надо понимать, что эти вещи могут быть взвешены совсем иным образом. Но каждый неприемлющий не приемлет в соответствии со своими изъянами. И каждый, кто постигает это, так по отношению к нему. И здесь он нам говорит так же. Пророчество измеряется по быстроте, поколением, а не в соответствии с самими пророками, постигающими в истинном их виде. Дальше. Заголовок. Возможно, что меньший по величине преуспеет больше, чем большой. В соответствии со сказанным, возможно, что меньший из пророков по быстроте своей пророчества преуспеет больше самого большого из пророков. Причина этого в том, что предшествующим открытым пророкам было поручено проложить ему дорогу. Понятно, что это также зависит от развития слушающих его пророчества, так как для восприятия короткого и ясного требуется более развитое поколение, способное понять его. И в силу этих двух причин, меньшее по величине может преуспеть неизмеримо больше, чем большой. Ну, снова вы видите, может быть, маленький, которого держат на руках, ставят его на плечи, а он будет представляться больше, чем величайший, потому что он основывается на них. И так все. Все, что требует поколение. Как это будет соответствовать поколению, по свойствам, по величине. Было много людей рядом с Бааль Сулямом, а он не мог выразить то, что смог выразить. И так в каждом поколении. Наступят времена, может быть. Главное, что тот, кто восстал в поколении, главное, чтобы он был ближе всего к поколению, практическим образом. И то духовное вечное состояние, совершенное, которое уже существует с самого начала творения, он сможет привести то самое поколение к приближению к нему, наилучшим, самым гарантированным, сохранным образом. Так, чтобы человечество продвигалось красиво, как любимый ребенок. Невнавон, как будет выглядеть духовное управление, скажем, по отношению к группе, по сравнению с тем индивидуумами, которые были до настоящего момента? До сегодняшнего дня каббалисты взращивали отдельных людей. Каждый, и Бааль Сулям тоже говорил, там был разрыв на какое-то поколение, или даже на несколько поколений, когда каббалист, учитель, не передавал эту науку ученику. И тогда каббала прерывалась. То есть это как, ну, цепочка такая. Каббала сама слово «каббала» тоже говорит о, об развитии, о передаче науки, мудрости. При этом в наше время, насколько это можно понять и насколько можно рассказать, состояние поменялось от края до края. Лик поколения, как морда собаки, все можно, нет никого, кто бы обязан был изучать науку Каббала. Наука Каббала по отношению ко всем открыта. Тот, кто раскрывает ее больше, он удостаивается как бы большего вознаграждения по сравнению с тем, что было раньше. Тот, кто ее больше скрывал, тот был самым лучшим. Сегодня все наоборот по сравнению с тем, что было раньше. И сама методика, как пишут нам каббалисты об этом, любовь к творениям, которая приносит к любви Творца, единственная и одна заповедь, собственно, из-за чего так называется эта статья. Это то, что перед нами сначала был один постигающий, а сейчас могут постигать уже массы. Методика заключается в том, что сначала был один, кто работал, может быть, в маленькой группе, а может быть, и вообще без группы, но он и учитель были как группа, двое. Максимальное множество, минимальное множество — это двое. Итак, учитель помогал ученику постичь духовное, но при всем том он должен был работать с кем-то, а сегодня это уже работа в группе по-настоящему и по отношению к человечеству. В группе это практическая работа, а по отношению к человечеству это работа по распространению. Ну, хорошо, закончим на этом и продолжим завтра.